Дорогие наши слушатели, мы продолжаем наши сегодняшние передачи. И сегодня в рубрике «Гость в студии» мы предлагаем вам вторую часть беседы с руководителем службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, психологом Надеждой Гавриловной Валиноровой. Здравствуйте, Надежда Гавриловна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем сегодня цикл передач «Почему дети ничего не хотят?». И вот наша прошлая программа как раз была посвящена именно этому. И сегодня я хотела бы задать вам вопрос о симптомах и последствиях вот этого состояния, того, как наши дети уходят куда-то далеко, далече, и когда возникают вот эти внутренние конфликты, внутреннее огромное непонимание между родителями и сегодняшним поколением наших подростков и молодых людей. А хотелось бы все-таки, чтобы отношения были человеческими и близкими, сердечными даже, можно так сказать.
Я хочу начать вот с чего, продолжая разговор о зависимости, именно интернет-зависимости, компьютерной зависимости. Хочу начать разговор вот с чего, что так эта зависимость формируется очень быстро, именно потому что эксплуатируются основные инстинкты человека. Вот хотим мы того или не хотим, у нас есть природа, скажем так, биологическая, да, и природа психологическая, психическая природа, и, скажем, природе духовной. Так вот, когда мы говорим о зависимости, она прежде всего строится, выстраивается на биологической природе человека. То есть какие инстинкты у нас эксплуатируются, когда нам предлагают какую-то вот форму зависимости, будь то алкогольная или вот игровая зависимость, это, конечно же, получение удовольствия. Получение удовольствия любой ценой. И здесь как бы получается три инстинкта. Это инстинкт доминирования, то есть я в этой игре могу доминировать, я в этом игре главный, да, я в этой игре как бы создаю такие условия, где я должен победить. Это инстинкты еды. Да, то есть мне нужно при этом получать удовольствие, я могу есть за компьютером. Это, кстати, один из симптомов, когда я даже не могу выйти из-за стола. Да, я пью, ем в это время, жую, стреляю в это время. Да. И третий инстинкт – это инстинкт такой сексуальный, то есть когда возбуждают половую сферу ребенка. Причем, опять же, если вот вы посмотрите различные мультфильмы современные, то там очень много вот таких вот особенностей, когда у человека формирует вот этот вот половой инстинкт, именно его как бы будоражит, его раззадоривает этот инстинкт. Форма одежды, да, или, например, даже смотрим вот этот мультфильм, как там, про зеленого-то человечка, Фиона, Шрек, вспомнила. Шрек, то там мы видим, как, допустим, этот Шрек целует свою жену, он ее искренне любит, показывать нашим детям, что, в принципе, если мы сравним, как целует, скажем, добрый молодец там свою невесту, когда он уходит на бой с какими-то врагами, он ее целует бережно, в щечку, иногда просто он ее к себе прижимает бережно, да, то здесь именно вот такие отношения.
Разнозданность.
Да, разнозданность. Это все как бы присутствует в этих вот в играх, в этих мультиках. Симптомы какие должны родители насторожить? Вот я сказала один, что ребенок не выходит из-за стола даже покушать. Следующий момент. Он не может оторваться на какое-то дело, которое просит его родители. Сходить за хлебом, вынести мусор. У него тут же это вызывает агрессию. Если родители, принимая, применяют какие-то силовые воздействия, выключают компьютер, он начинает нервничать, его начинает вот просто действительно ломка. Он начинает там стучать кулаками, кричать, пинать, расшибать двери, как некоторые родители говорят. То есть и потом, даже когда родители выключают компьютер, ребенок не принадлежит себе. Он ложится на кровать, он там бьется головой об стенку, он ничем не занимается, он тупо смотрит в потолок и ждет, когда же родители поменяют свой гнев на милость и снова ему позволят. Следующие симптомы, что ребенок в принципе не хочет уже общаться. Он не хочет общаться ни в маленьком возрасте, когда ему 10 лет, ни даже когда ему становится уже 18 лет. Конечно, когда человеку 18 лет, там уже силовым методом не выключишь компьютер, да, то есть это уже невозможно, но ребенок не хочет ни с кем общаться, его устраивает вот то, что он сидит все время в компьютере. Плюс ко всему, у ребенка появляется бессонница, то есть задействуется уже и соматика. Родители очень много жалуются, что ребенок не спит по ночам. Он просыпается, допустим, в 3 часа ночи. Или наоборот, до 3 часов ночи он не может уснуть. Это тоже симптом. Многие родители жалуются интернет-зависимых ребятишек, игровой зависимости ребятишек, когда ребенок спит и очень тревожно спит. Он просыпается среди ночи, ему снятся кошмары, ему снятся там какие-то ужастики. Он видит, вот существует сейчас такой термин, фантомная депрессия. То есть вроде как причины как таковой нет, но депрессия у ребенка возникает на пустом месте. Я в одной из передач уже говорила, что сейчас учащаются случаи, когда подростки, родители приводят подростков, именно находящимся в депрессии. Вот это вот все те последствия, которые поджидают детей, если они предоставлены самим себе, все время они проводят за компьютером, и вот такие вот последствия встречаются. Провели очень интересный эксперимент. Значит, женщину взяли и мужчину. Женщину вначале их как бы продиагностировали, они были абсолютно в нормальном состоянии, у них были хорошие как бы эмоции, преобладали такие радостные эмоции. Все это на компьютере замерили, то есть какие там ритмы, какие биоритмы. А потом женщине дали любимые занятия, скажем, она должна была вязать какой-то там шарфик, что она делала, или вышивать, если она умеет делать. Но при этом она должна была смотреть новости в течение полутора часов где-то, новости вот со всего мира, тут землетрясение, тут, значит, убийство, тут изнасилование, то есть показывали самые такие вот криминальные новости. А молодому человеку давали возможность эти полтора часа поиграть за компьютером. Он сидел в этой в компьютерной игре, там, где нужно было убивать, проходить там какие-то определенные задания, но при этом убивать. Вот. И потом, когда психологи стали исследовать их эмоциональную сферу, оказалось, что, во-первых, они очень долго не могли прийти в себя. Они не могли никак настроиться на беседу. Они все время были там. Они вот говорили и опять туда отправлялись. То есть получается, если мы проведем аналогию, да, вот ребенок у нас сидит за компьютером, а потом приходит в школу. Но в школе он не может воспринимать материал, во-первых, потому что это сложно. Мы только в прошлый раз говорили, что ребенку надо, чтобы была просто положительная эмоция какая-то, даже не положительная, а просто приятная эмоцию, которая легко вызывается, чтобы были вот эти эндорфины. Вот. А ребенок не может включиться в объяснение, скажем, учителя, потому что он занят вот этой игрой. Он ее проживает, он ее вспоминает, он ее прогнозирует, он пытается думать, что бы ему... То есть он живет там, он даже находясь в школе, физически присутствуя на уроке, он в это время виртуально все равно находится в мире вот этих игр и ждет любого момента, когда бы снова ему войти. Вот еще одно желание у ребенка, когда он все время ждет, когда бы ему включить компьютер или телефон. Скажем, я знаю, что во многих школах детей просят оставлять телефоны там где-то в пальто или оставляют их какой-то там в шкафчике для вещей, то дети, они в перемену бегают туда, они включают в эти компьютеры, они проверяют почту, они проверяют там контакты, различную информацию. То есть получается, что у ребенка вот в голове именно информация, он ждет эту информацию, а информация ему навязана, то есть та информация, которая ему незачем, она ему вообще не
нужна. Мусор абсолютно.
Да, вот, то есть засоряется сознание человека,
и, конечно, совершенно ненужными вещами.
Абсолютно ненужными.
Человек
не для развития
его,
да?
Что такое главное.
Да. Ни интеллектуальное развитие не происходит, ни эмоциональное развитие не происходит. То есть идет деградация, вот просто деградация по всем параметрам. Поэтому Умберто Эко еще в своем романе «Имя розы» он писал такую фразу, что настанет время, что в библиотеке будут ходить только люди по удостоверениям, туда будут пускаться люди, которые умеют, их будут единицы, которые умеют работать со сложными текстами. То есть в основном библиотеки уже не посещают молодежь, да, она как бы не нужна. И вот, скажем, по своей практике, когда студент пишет реферат, например, или какой-то готовит проект или доклад, и я вижу, что информация – это просто мусор, она никак не относится к теме или к теме, ну, настолько примитивную информацию. Я когда спрашиваю, где ты взял эту информацию, он отвечает: в интернете. то есть не понимая, что в интернете информации настолько много, которая является действительно мусором, это помойное ведро. И чтобы пользоваться интернетом, я уже в прошлый раз говорила, нужно умение, нужно такое время, нужно для того, чтобы ту информацию, которая действительно есть, ее найти. Сейчас, тем более, мы знаем, сейчас у нас все борются за авторские права, хотя, в общем-то, на самом деле, это тоже определенный бизнес. Вот. И, скажем, ценный учебник просто не найти, или ценную книгу какую-то в интернете просто не найти. Есть такая тенденция сейчас в университетах, что нам, например, запрещают рекомендовать студентам старые книги. Вы понимаете, опять же, для чего это? В новых книгах это очень примитивное, чаще всего это компиляция, это какая-то вот плагиат. Я должна рекомендовать новые книги, и таким образом мы постепенно...
Современных авторов,
да, адаптированных
уже.
Авторов. И не дай бог он там будет читать того же Киркегора, да? Или Аристотеля, угу. Или того же Августина Блаженного, да, там, не дай бог он наткнется на текст святых отцов. То есть это, конечно, не надо.
Это вот как сказки, которые их уже переделали на сегодняшний манер, да, и дети уже не слышат вот этого красивого слова. Замечательная литература, они получают, вот как вы правильно сказали, компиляцию, да, какое-то замещение. Еще вот такой момент. Сегодня говорят, что мы все больше обращаем внимание на электронные книги, на интернет, потому что просто художественная литература и вообще сама по себе книга очень дорого стоит. Об этом говорят даже священники.
Я не думаю, что это объективная картинка, потому что, вот опять же, работая
просто
в университете...
Просто этому человеку так удобнее.
Да, и гляжу, что дети кушают в перерывы. То есть там ведь стоят эти всякие аппараты, где продают очень дорогую попсиколу, где продают очень дорогой шоколад. Скажем, если шоколад у нас стоит в магазине, ну, условно говоря, 60 рублей, то там он стоит 90, а то и выше. И тем не менее, ребята на каждой перемене пьют эту кока-колу, пьют, едят этот шоколад, вот, и причем кофе пьют, да, без конца, причем да, пьют, да, да, вот, потом сами ребята рассказывают, как они проводят свободное время, что они ходят в бары, где курят
кальян
курят, да, они ходят вот в эти вот как бы на молодежные тусовки, где тоже не бесплатно все это проходит, поэтому та книга, которая стоит, ну, пусть даже она дорогая, ну, сколько, ну, 500 рублей, да, пусть она стоит 500 рублей, да, да,
в среднем, да.
Но, сейчас тем не менее, 500 рублей – это, в общем-то, не такая большая цена, и причина, дети не читают книги, совсем не в этом. Вот вы знаете, тоже проводили исследование, как сейчас человек воспринимает информацию. Вот, скажем, он сидит в интернете, он читает какую-то книгу, например, начал читать книгу, он первые 10 строчек, допустим, пробежал глазами, а дальше он начинает выискивать только какие-то ключевые фразы. Он уже, то есть, в среднем человек читает 4-10 минут. Дальше он просто пробегает и скользит по названиям. Уже не читаются эти книги. И для того, чтобы привлечь внимание автора, ну, автор, если хочет привлечь внимание каким-то идеям, то он должен эти в этом тексте выделять их черным шрифтом, жирным, чтобы привлечь внимание, потому что до конца текст из, скажем, 10 страниц уже не каждый человек осиливает, то считает, что это много. И сейчас запрос, вот, скажем, мы в группе у нас есть наша служба психологической помощи «Ладья» ВКонтакте, и мы там выкладываем информацию, скажем, какую-то анонс или какие лекции у нас проходят. А народ нам говорит, вы нам давайте видео, потому что и читать информацию 3-4 минуты нет времени. Вы выкладываете видео, скажем, на 30 секунд, тогда будет понятно, где, что и когда. Видео. Да, то есть вот сканирую и все. Вот, то есть читать человек не разучается. Но ведь кроме того, что человек деградирует, кроме того, что он не читает, и мы говорим, что вот этими людьми они становятся очень доступные средства для это, люди становятся, как знаете, мусор, который можно загребать, выгребать. Вот человек, как бы отношение к человеку, как образу Богу, Божию, он теряется, что человеком надо управлять, из него можно либо что-то вытянуть, либо его можно впихнуть в какую-то там, не знаю, заварушку, либо из этих людей организовать какую-то революцию, свергнуть правительство. То есть получается, что этими людьми очень легко управлять, потому что человек не думает, человек не анализирует, он абсолютно безграмотный, задействованы только самые низменные инстинкты. Это самый, просто, знаете, благодатный материал для того, чтобы их руками этих людей строить всякие процессы геополитические, выстраивать политические, деление территории, не знаю, там свержение правительства. Это очень удобно.
Посмотрите, обратите внимание на рекламу, связанную с компьютерами, с мегафонами, с телефонами, смартфонами на улицах, да? То есть какой образ молодого человека? Обратили внимание, да? То есть вот это вот тот герой сегодняшнего времени. Кто-то, между прочим, Надежда Гавриловна, будет очень-очень иронизировать над нашим с вами разговором. Поверьте мне, такие люди есть, я их слышу. Но я считаю, что обязательно нужно об этом говорить, что вот мы такие, я не знаю, кто мы такие, что мы говорим о таких вещах, что мы против прогресса, что мы выступаем, вот какие-то, я не знаю, маргиналы, и не знаю, как нас только можно назвать. Но не видеть действительно того, что происходит, и вот мне кажется, что неужели уже человек просто деградировал до такой скотской черты,
что будет еще хуже ситуация. И знаете, вот получается, что сейчас наличие дорогого смартфона, там, телефона настолько для молодежи важно, что в интернете появляется страшное объявление, что, допустим, продам почку для того, чтобы купить себе вот такой-то телефон. Или информация такая, что готова попрощаться со своей невинностью за марку такого-то смартфона или еще что-то. Понимаете? То есть вот настолько это как бы вот уже необходимость, мне настолько это необходимо, что я готов вот жертвовать тем, что для меня не ценно. Это ценно, а там какое-то здоровье или какие-то там ценности, о каких нравственных ценностях мы говорим, да? Если вот готов пожертвовать своей невинностью вот ради марки такой-то телефона, с кем угодно, когда угодно. И так далее. Когда мы говорим о революциях, да, вот сейчас у нас 2017 год, это, в общем-то, год столетия революции, и сейчас об этом очень много пишут, и вот конференция была «Рождественские чтения», она была посвящена тоже вот этому году, что столетие революции. Но революция не за горами, знаете почему? Потому что вот те люди, которых сейчас напичкивают этой информацией, у которых только стимулируют эти низменные инстинкты, они встанут обязательно в оппозицию тем немногим людям, которые думают. И эти люди немногие будут им также неугодны. Да, то есть, как бы, если в правительство идут вот эти вот люди необразованные, если они идут в врачами становятся необразованные люди, пилотами становятся необразованными, да, то есть, в конце концов, будет вот, то есть мы, ну, не мы, скажем, образованные люди, они будут вот этим людям не нужны, то есть это будут им как колоть правду в глаза, и поэтому их нужно будет просто вырезать, выстричь. В конце концов, просто убрать из игры и строить...
Убрать из игры, убить
и строить мир по своим правилам. То есть, таким образом мы можем скатиться, вот не зря же и Сергей Переслегин, и многие, Андрей Фурсов, это политологи, очень известные люди, историки, публицисты, они как раз говорят, что будет скатывание к средневековью, к жутким нравам, к жутким вот каким-то метаморфозам, именно потому, что если ничего не изменится, если человечество не будет развиваться. То есть человек должен стать из животного все-таки уподобиться образу Бога. То есть он образ, но он должен стать подобным Богу. Но поскольку если этого не будет, да,
и процессы происходят очень быстро.
Да,
и стремительно, вот эти негативные.
Стремительно, очень стремительно. И, скажем, вот уже, например, у нас поколение есть, которые родились 89-92 год, мы уже там говорим, что дети, очень многие, процент большой пьяниц, наркоманов, алкоголиков, ну, как бы таких уже хронических, да, то сейчас у нас идет еще одно поколение, которое просто в интернете абсолютно не развито, не знающее ничего. Они просто получают платно дипломы и при этом никакими специалистами не являются. И таких процент растет. Конечно, сейчас, по идее, если говорить, вот, кто виноват и что делать, да, нужно развивать людей, развивать их интеллект, развивать их эмоции, давать им вот эти вот социальные нормы, давать им нравственные ориентиры, воспитывать людей и вот чем отличается человек биологический от человека небиологического. То есть человек биологический, каким он должен стать, да, по образу-то и подобию Бога, он должен научиться подчинять свои биологические инстинкты вот этим вот мотивам, которые, может быть, толкают человека на самопожертвование, на где-то способность уступить, способность врасти в другого человека, да, не столкнуть его, а именно прорасти в другого человека. Очень интересно мне была тут встреча, слушала лекцию священника отца Мефодия Зинковского, и он говорит, что вот личность человека либо она может скукоживаться до бесконечности, да, и так как бы вот
засохнуть,
да, и превратиться вот в ад, внутреннее состояние, адское состояние, что я ни в кого, как бы я нигде, я сам в себе, и оставьте меня все, дайте мне свободное время, я для себя живу, либо ты должен возрастать и прорастать других людей. А чтобы прорастать других людей, но не толкать при этом, ты должен много самоумоляться, да, саможертвовать, самораскрываться и отдавать этим людям, да, много отдавать. Ну, а поскольку желающих отдавать сокращается, поэтому, видимо, вот этот процесс будет продолжаться и дальше.
Я думаю, что мы будем об этом говорить обязательно. Вот Господь все равно, хочется надеяться, будет помогать нам, что мы знаем библейскую историю, и поэтому все-таки нас Господь терпит 2000 лет, и хочется нам надеяться, что все-таки что-то мы можем сделать на этой земле.
Ну да, наверное, вот позитивно, трудиться. Чтобы закончить, вот человек каждый сам себе, наверное, должен пытаться анализировать, и насколько вот я, каким мотивом я руководствуюсь, мотивация для себя, для меня, чтобы мне было только хорошо, или все-таки мотивация, вот скажем, отдавания, мотивация самопожертвования.
Надежда Гавриловна, большое спасибо. Сегодня мы заканчиваем с вами передачу. Это был цикл программ «Почему дети сегодня ничего не хотят». В нем принимал участие руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, психолог Надежда Гавриловна Валинорова. Спаси Господь вас.
До свидания. Спасибо.